У отдельного существа к зрительному восприятию добавляется вкусовое, благодаря чему в его сознании появляется понятие воды. Так, огрубевая, огненнообразное вещество преобразуется в воду. От вкуса рождается вода, от воды орудие вкуса – язык. Смешиваясь с разными веществами, изначально единый вкус видоизменяется и дробится на вяжущий, сладкий, горький, острый, кислый и соленый. Так все стихии делятся. Мы до этого читали звук. Сейчас мы читаем вкус. А звук сам по себе не слышен. Ему нужно придать какие-то свойства. Тогда звук начинает быть заметным. То есть звук приобретает свойства громкий, тихий, резкий, высокий, низкий. И тогда он становится заметным. А вот сам по себе звук, без сопроводительных свойств, он не осязаем, не регистрируем нами. Точно так же вкус. Чтобы язык ощутил вкус, сам по себе вкус должен принять какие-то субсвойства, какие-то вторичные свойства, типа вяжущий, сладкий, горький, острый, кислый, соленый. А вот вкус не вяжущий, не сладкий, не горький, не острый, не кислый и не соленый, он не воспринимается нами. Вода отличается способностью увлажнять и смешивать свойства, смешивать вещества, предоставлять им среду для взаимодействия, поддерживать жизнь, размягчать твердь, уменьшать жар, заполнять полость, освежать, утолять жажду и приносить чувство удовлетворения. Далее под воздействием высшей силы, имеется в виду время, ко вкусовому восприятию вещества добавляется обонятельное. От обоняния рождается запах, который создает предмет обоняния, землю, вещество в твердом виде. Следом появляется нос, как орудие восприятия запаха. Мудрые говорят, что твердь вышла из воды, потому как она появилась в сознании существа после ощущения жидкости. Первоначально единый запах позже дробится на отталкивающий, приятный, сильный, кислый и множество иных, сообразно количеству и свойствам смешанных веществ. Вот как мы не видим цвет, цвет должен приобрести оттенок, тогда мы его начинаем видеть. Сам по себе цвет мы не видим. Мы не видим, мы не слышим ни звуки, не обоняем запахи. Мы не слышим ни звук, не обоняем запах, пока, соответственно, звук или запах не приобретут какое-то свойство от смешения с другой стихией. Вот то же самое. Запах, он не обоняем, но от смешения он приобретает свойства, которые мы уже можем зарегистрировать. Отталкивающий, приятный, резкий, кислый, множество иных. Вот так же, как мы берем радугу, или берем спектр видимый, а мы различаем красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый. А нам кажется, что это разные цвета. На самом деле это разные колебания. Разные колебания поля. Вот эти колебания мы воспринимаем как разные цвета. Действительно, на одном конце у нас красный, на другом конце фиолетовый. Красный – это уже близко к жару, фиолетовый – это близко к звуку. А вот посередине мы воспринимаем колебания единого поля, но эти колебания мы воспринимаем как разные цвета. На самом деле это просто разные частоты. У фиолетового, то, что мы называем фиолетовой, одна частота, высокая частота. У красного низкая частота, на ней больше всего энергии передается. Поэтому мы красную сразу воспринимаем. Но вот этот спектр, который мы с вами называем видимым спектром, он не ограничивается. То, что мы дальше фиолетового не воспринимаем глазами, это не значит, что там больше не существует колебаний. Там существуют колебания, они уже переходят в радио, в звук, потом в радиозвук, да. А на другом конце эти колебания переходят в жар. Если мы еще больше разряжаем частоту, то эти колебания становятся осязаемыми. Вот как слоны общаются друг с другом, топая ножками, они просто создают в земле, на поверхности земли колебания. Вот это колебание, нам неслышимое, а ими ощущаемое, оно передается, и они за много километров могут друг с другом разговаривать, просто топая ножками. Ну, не просто массивные ножки. Вот так они общаются. Но эти колебания, которые по земле, по поверхности земли передаются, ничем категорически не отличаются от того, что мы кричим. Просто мы колеблем поле на другой частоте и воспринимаем другими датчиками. А у них на ножках очень чувствительные и большие такие датчики, которые мы называем, что у них там, ступни. Но они также общаются. Точно так же рыбы общаются. Они общаются, колебля воду вокруг себя плавниками. И другая рыбка понимает, что говорит эта рыбка. Просто разные рыбки на разных частотах общаются. И так они разговаривают. Ну, если внедряется какой-то чужак, какая-нибудь акула, она на других частотах колеблет воду плавниками, они понимают, что вот сейчас опасность, потому что какое-то новое колебание внедрилось. Так живые существа колебанием общаются друг с другом, но не у всех развиты одинаково датчики восприятия. Вот у человека развиты глаза, нос, уши, рот, кожа. А у каких-то живых существ глаза не развиты. Например, деревья или растения. Они ничего не видят, но все равно они какие-то свои вибрации, какие-то колебания создают и так между собой общаются. Вот. А все эти колебания мы просто в ноуминальном мире, или в мире имен, названий, мы как-то обозначаем звук, запах, цвет. Хотя это все очень условно. Это просто единая жижа, который мы читали вчера, единая жижа, которая колеблется на разных частотах, как эфир, радиоэфир. Он единый, но в нем есть разные частоты, средние волны, длинные волны, да, короткие волны, есть Wi-Fi, есть Bluetooth. Это все одно и то же поле, но приведенное в колебание передатчиком и уловленное антенной. Это может быть металлическая антенна величиной в средних волнах, там примерно такая антенна, она это все ловит. Целый цикл колебания. А может быть какой-нибудь Wi-Fi. Причем Wi-Fi там разные частоты бывают, да, там 2,4, еще как-то. Это то же самое радиочастота, то же самое колебание, что моряк на корабле, он с фонарем колеблет, и другой моряк на другом корабле это улавливает. Это из той же самой серии, что и Wi-Fi, просто на других частотах. Вот так мир, он колеблется, как эфир, как поле колеблется. Но здесь речь идет о жиже, которая на разных частотах колеблется, и разные живые существа, в зависимости от состояния, в котором находятся они, прояснение, возбуждение или помрачение, разные живые существа общаются друг с другом, понимают, передают сообщения, добиваются каких-то целей. Вот они говорят в человеческом особенно теле. Живые существа говорят, надо добиться успеха. Добиться успеха – это как… Ну, вот когда ты больше всего колебаний издаешь, это называется, ты влиятельный человек. То ты больше успеха добился. То есть чем больше ты заколебал окружающих, тем больше успеха ты добился. И они ставят перед собой задачу. Я хочу заколебать 100 тысяч фолловеров. И добивается своего успеха. Есть миллионники. Есть еще больше, да? А? Илон Маск. Скольких он заколебал своими вибрациями? Миллиард, да? Меньше? Ну вот, видите, вот добился успеха человек, заколебал целый миллиард. Вот такие, так они говорят. Итак, из твердого вещества, то есть, значит, мы перешли к твердому веществу, это последняя стихия, больше дальше которой уже ничего не огрубевает. Но эта стихия может как цвет быть разных оттенков. Также и твердь может быть, ткань – это твердь, и камень – это твердь. Одна и та же твердь, но явно разных свойств. Из твердого вещества земли делаются изваяния, строятся сооружения, изготавливаются горшки для воды и многое другое. В земле присутствуют свойства всех стихий, вещества. В земле распространяется звук, к ней можно прикоснуться, ее можно видеть, осязать ее вкус и запах. Вот земля. В земле сосредоточены свойства всех предыдущих, то есть более тонких стихий. А в воде присутствуют все, кроме запаха. В земле добавляется еще запах, а вода не имеет запаха. Вода имеет вкус, имеет цвет, к ней можно прикоснуться, ее можно услышать, а запаха у нее нет. Соответственно, у огня отсутствует вкус. Но его можно увидеть, к нему можно прикоснуться, не дай бог. Почувствовать кожей. Прикоснуться, да. Ну, в общем, три. понюхать. А, и понюхать нельзя. Нет, нет, понюхать. Понюхать можно только землю.
А у вас есть?
Мы ее видим. В этом смысле. Мы ее можем видеть. К воздуху мы можем только прикоснуться и можем его услышать. А к небу, небо мы можем только услышать. Ну, небо только звук передает. Итак, следующий текст. Восприятие единого вещества через звук называется слухом. Звук воспринимается ухом. Предмет слуха – пространство. Небо, да. Дальше. Восприятие единого вещества через тепло называется осязанием. Когда мы к чему-то прикасаемся, мы на самом деле просто чувствуем температуру. Это не то, что мы там бархатная или жесткая, а просто температуру чувствуем. Это называется прикоснуться, почувствовать температуру. Так, восприятие единого вещества через тепло называется осязанием. Тепло воспринимается кожей. Предмет осязания – воздух. Восприятие единого вещества через цвет называется зрением. Цвет воспринимается глазом. Предмет зрения – огонь. Восприятие единого вещества через вкусовые свойства называется вкусом. Вкус воспринимается языком. Предмет вкуса – вода. Восприятие единого вещества через запах называется обонянием. Запах воспринимается носом. Предмет обоняния – земля. Предметы восприятия – суть единое вещество, воспринимаемое разными орудиями. Поскольку причина присутствует в следствии, свойства причины обнаруживаются и вследствие. Вот почему в последней стихии Земли содержатся свойства всех предшествующих стихий – пространства, воздуха, огня и воды. Изначально эти семь стихий – движимое вещество, самомнение – и пять осязаемых стихий – пространство, воздух, огонь, вода и земля – существует в сознании сверхсущества, которое внедряет их в сознание отдельного существа посредством силы времени, побуждая его к деятельности и предоставляя способность воспринимать разные состояния вещества. Здесь речь идет о отношениях мировой души и отдельной души, о параматмы и отдельной атмы. А первоначально все стихии здесь Господь редуцирует количество с 25-4 до 7. Он просто объединяет движимое, берет самое тонкое – это движимое вещество, потом самомнение – и пять осязаемых стихий. Вот они существуют сначала только в его сознании, а потом он это транслирует, вот это вот ощущение разных стихий, он транслирует, внедряет в наше сознание, и уже в нашем сознании единое вещество дробится на предметы восприятия, или семь стихий. Материалисты — это те, кто считает, что за пределами, ну, они как говорят, материя — это то, что дано нам в ощущении. Это правильно. Действительно, нам в ощущении даны разные стихии, и это мы называем материей. То, что мы можем осязать, обонять, видеть, а прикасаться к чему, да, слышать — это все материя. Но проблема материалистов, они говорят, ну, за пределами этого ничего не существует. Они говорят, есть только материя. Тем самым они утверждают, что за пределами того, что я могу понюхать и потрогать, вообще ничего нет. А насколько неразумен материализм, да? Они утверждают, что за пределами того, что я вижу, нет ничего. А человек духовной парадигмы, духовного воззрения, он говорит, материя — это то, что я вижу, слышу, обоняю. Но ведь очевидно, есть что-то, что я не вижу, не слышу и не обоняю. Просто у меня чувства не настолько развиты, чтобы воспринимать. Но материалисты говорят, не, там ничего нет.
Wi-Fi пользуются.
Ладно, Wi-Fi, они говорят, но сознание тоже есть. Но, правда, оно порождено химической реакцией того, что мы можем... Сознание мы не видим, но оно порождено тем, что мы видим. Вот это вот то, что мы воспринимаем, оно... как-то химически преобразовалось, и появилось то, что я видеть не могу. Из семи стихий, что волею сверхсущества приходит в движение и взаимодействует сознание отдельного существа, образуется вселенское яйцо. Подобно душе в теле, сверхсущество является сознательным началом, душою Вселенной. В некоторых писаниях говорится, что совокупная материя — это, вот как здесь говорится, это такое яйцо. В некоторых говорится, что это пирамида, на вершине которой самые тонкие стихии, в основании самые грубые стихии. Где-то говорится, что это стебель лотоса. Это все фигурально выражаясь, для того, чтобы мы поняли, что стихии не равнозначны, а имеют иерархическое положение. Есть более грубые, есть более тонкие. Более грубые стихии притягивают к себе более тонкие. Они стремятся растворить в себе более тонкие. Например, земля, она более плотная, и к ней тянутся вода, воздух. А мы это называем силой тяготения, но на самом деле более тонкое стремится в более плотное. И также они располагаются у основания всегда земля, потом на поверхности земли воды, вода, над водой воздух, огонь, воздух, и там на 8000-никах только пространство, только небо. Там воздуха нет. Итак, и так же, как в отдельном нашем теле есть я как душа, которая своим сознанием пронизывает все тело, и я могу ощутить, где мне больно, где приятно. Я в целом ощущаю свою оболочку. Вот точно так же у Вселенной есть некое сознательное начало, оно называется душа Вселенной или параматма. Пуруша. Не параматма, а пуруша. Вселенское яйцо есть упорядоченное разнообразие однородного вещества. Яйцо это имеет несколько оболочек, состоящих из основных стихий — земли, воды, огня, воздуха, пространства, самомнения и подвижного вещества в целом. Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей. Последняя внешняя оболочка состоит из первоначально подвижного однообразного вещества. Пратхана, да, она называется. Внутри... А нет, пратхана — это не подвижная, а подвижная — это у нас Сейчас я скажу про Крити. Так. Последняя внешняя оболочка состоит из первоначально подвижного однообразного вещества. Внутри вселенского яйца живет воображаемое вселенское существо, членами тела которого являются множественные области Вселенной. Здесь Вселенная воображаемо рисуется как антропоморфная, человекообразная сущность. Так, помните, мы в Брихат Бхагаватамрите читали, как Гопа Кумар вырывается за пределы Вселенной, и он проходит эти оболочки, и у каждой оболочки есть свое главенствующее божество или дух. И каждая оболочка или оболочка устами этого духа, вот у Земли дух — это Го, вот это вот матушка-Земля, которая в виде коровы рисуется. Она просит, каждая оболочка просит его задержаться, остаться, здесь тебе будет хорошо. Вот он вырывается из этой постылой реальности и оказывается в смещенной реальности, ну, например, оказывается у Варуны, у духа воды, и так ему там хорошо поначалу, нет вот этой вот тяжести. Все такое пластичное, водное. Но потом вовремя он приходит в себя и говорит, нет, и здесь мне тоже нехорошо, переходит в следующую оболочку, а там что? Там огненная стихия, там еще более пластичная. Потом он переходит в воздушную стихию, там совсем почти блаженство. Потом переходит в стихию пространства, и все его пытаются задержать. И даже вырвавшись, он оказывается в стихии света, в этом самом брахмане, ослеплен, но хорошо, поначалу, но все хорошо, нет никакого отягощения, мир в грантах, не обременен ничем. Ну и потом он находит в себе силы вырваться, пока не окажется у стоп Кришны, пастушка Говинды. Так, вот это антропоморфное существо, Вселенная, она здесь уже рисуется как яйцо, а как некий человек с ногами в виде земной стихии и в голове в виде пространства или там что, подвижные стихии, ложное «я». Когда сверхсущество внедряется в золотое яйцо Вселенной, покоящееся на водоподобном неподвижном веществе, последнее принимается дробиться на стихии. Сначала у вселенского существа появляется рот, затем орудие речи, и вместе с ним существо огня, сила, управляющая речью. Следом у него появляются ноздри, а в них обоняние в совокупности с жизненным воздухом. Это все воображаемое существо, человекообразное существо, у которого есть члены, нос, глаза, уши. И к ним придаются звуки, запахи, цвета. Вслед за чувством обоняния появляется существо ветра, сила, управляющая обонянием. Еще раз поясню немножко. В ведической традиции, в ведическом обозрении мы самостоятельно не можем видеть цвет, обонять запах. Нужен некий посредник между мной и предметом. Этот посредник называется божество или девата с отдельной стихией. То есть девата помогает нам, включает в нас способность, например, если девата огня, видеть цвет. Если девата не включился. Ну, по карме положено, что Девата Агня или Агни не подключился к нам, то мы рождаемся слепыми. Глаза есть, но Девата не приводит силу зрения в наш организм. Или уши есть, но мы не слышим, потому что Девата звука Ваю не подключился. Не было соединения, и все. Уши есть, но мы ничего не слышим. Точно так же с другими. Это более редко встречается, но также есть Девата кожи. Ну вот, допустим, по карме, раз что-то у тебя случилось, и ты просто не осязаешь ничего. Вот когда приходит срок, это называется карма, то все деваты, все пять деват, ну, семь, да, мы читаем, они просто говорят, ну, все, мы отключаемся. И connection отключает. И в этот миг ты уже ничего не слышишь, не видишь, не обоняешь, не ощущаешь, но при этом ты все равно есть. Но это называется смертью. Ты просто отключился. Два ты ушли, ты отключился, а говорят, он умер. Но ты не умер, ты сознаешь себя, просто ничего не ощущаешь в этом мире. И происходит такая чувственная депривация, и тогда душа из тела уже выходит, и тело начинает разлагаться. Но поначалу дня 3, дней 9, как у кого получится, ты еще пытаешься, ты ничего не чувствуешь, но ты не понимаешь, почему тебя мертвым считают. Вот же ты. Ну да, не слышишь, не видишь, как раньше, но вот мы это в 6-й книге будем читать, как умирает Аджамила. У него постепенно происходит отключение. Ну, как мы все умираем. Потом мы рождаемся заново, и те же самые деваты, которые нас лишили своей силы в предыдущей жизни, они подключают нас. И у тебя отличное зрение, правда, глаза на штыриках. И они вот так, ты из ямки в песке раз, и смотришь, все хорошо, вроде работает. Вылезаешь, а тебя клацк, и нету. Итак, вслед за чувством обоняния появляется существо ветра, сила, управляющая обонянием. Затем у вселенского существа появляются глаза, а вместе с ними способность видеть. Следом за зрением появляется существо солнца. А, не огонь, а солнце, сурья. Затем у вселенского существа появляются два уха, наделенные слухом, и существа, управляющие сторонами света. Пространство. Следом у вселенского существа появляется кожа, затем волосы, от которых происходят лекарственные травы. Затем у него появляется детородный член. Из детородного члена сверхсущества появляется семя и способность зачинать детей. Вместе с его семенем на свет появляется существо вода. Вслед за ним образуется задний проход и способность к испражнению, даруемая существом смертью. Перед коей трепещет всякая живая тварь. Это вот Девата Мара или Мритью. Здесь вот я перевел как существо, или дух смерти, существо смерти, или бог смерти. Затем у вселенского существа появляются две руки, и с ними способность брать и бросать. Следом появляется тот, кто управляет он и способностью, существо небес, Индра. Затем у вселенского существа появляются ноги и способность передвигаться. Вместе с ними появляется существо движения по имени Вишну. Это однофамилец. Вслед за тем в теле вселенского существа образуются кровеносные сосуды и кровь. Вместе с ними появляются реки и существа, управляющие всяким течением в русле. Далее у вселенского существа появляется живот. Следом у него появляются чувства голода и жажды, а вместе с ними моря и водоемы. Затем у вселенского существа появляется сердце, за ним ум. Вслед за умом появляется его правитель, существо Луна. Затем рассудок и существо, управляющее рассудком, Будхи. Это, значит, ум — это Луна, а рассудок — это Юпитер. Следом за ним появляется самомнение и существо Рудра, управитель самомнения. Затем появляется сознание и управитель сознания Чит. Явившись на свет, боги-сущности, управляющие отдельными членами вселенского тела, намереваются пробудить его к жизни, но, потерпев неудачу, возвращаются в уготованные места, дабы внутри привести Вселенную в чувство. Бог-огонь, управитель речи, входит в рот Вселенной, но не может разбудить ее. Бог-ветер, наделяющий способностью обонять запахи, входит в ноздри Вселенной, но она не подает признаков жизни. Бог Солнца, что наделяет зрением, входит в глаза Вселенной, но она продолжает спать. Управители сторон света, дарующие живым тварям слух, входят во вселенские уши, но и она не просыпается. Вселенная рисуется как некий человек, у которого все готово, но он не может прийти в сознание. Нужна какая-то сила, подтолкнувшая ее к сознанию. Эта сила есть жизнь, или высшее сознание. Жизнь как программа, преобразующая материю в форму, то, что мы называем жизнью. Вот эта жизнь отсутствует. То есть органы восприятия, есть руки, ноги, живот, все там у него есть, кровеносные сосуды. Но он мертв. Вот как материалисты все обещают создать жизнь из материи. Аминокислоты они там сливают, подогревают, имитируют создание липидных слоев. Но как они сами признаются, мы не знаем, чем жизнь отличается от нежизни. Вот у нас есть живая клетка, и в следующее мгновение она мертвая. И мы не знаем, что произошло. Вот что произошло в этот самый миг, что отделил живое от неживого. При этом они обещают, мы все воссоздадим и запустим. А мы им говорим, а что воссоздавать? Вот уже есть мертвая, там уже готовый механизм. Не надо ничего соединять, конструировать. Все сконструировано. Просто толкните, и он заживет. Нет, они говорят, нет, давайте-ка мы с самого начала. И вот это вот самое, это есть жизнь. А запустить они не могут. И это невозможно, если сама жизнь этого не захочет. Так, ну и тогда Вселенная не просыпается. И вселенская кожа, что питает целебные травы, тщетно пытается расшевелить тело Вселенной. Владыка вод, наделяющий семенем все живое, вторгается в детородный член вселенского существа. Ну и тогда тело Вселенной не подает признаков жизни. Ну, потому что жизнь отсутствует, какие там могут быть признаки. Бог смерть мритью, что наделяет способностью испражняться, входит в задний проход вселенского тела, но Вселенная, как и прежде, продолжает спать. Владыка небес, что дарует способность брать и бросать предметы, пытается расшевелить руки Вселенной, но и тогда она не просыпается. Бог Вишну, что дарует способность ходить, оживляет собой ноги Вселенной, но не приводит этим ее в чувство. Боги — речные русла, что гонят кровь по жилам живых существ, входят в кровеносные сосуды вселенского существа, но и тогда оно не шевелится. Океан, возбуждающий чувство голода и жажды, тщетно пытается пробудить Вселенную, наполнив собой ее живот. Бог Луна, наделяющий способностью мыслить, входит внутрь Вселенной, но она продолжает спать беспробудным сном. Брахма, Будхи, освещающий разумом все живое. Брахма, Будхи, освещающий разумом все живое, тоже вторгается внутрь Вселенной, но не умеет разбудить ее. Рудра, наделяющий самостью живых существ, проникает внутрь Вселенной, но и тогда она остается неподвижна. Но стоит сознательной силе Вседержителя проникнуть в сердцевину Вселенной. Та восстает, живая, из вод причинного океана. Именно Господь Бог запускает вот этот механизм воссоздания жизни. Господь Бог вдыхает жизнь во Вселенную, и тогда она приходит в движение. Кровь течет, мысли роятся, ноги ходят, руки берут, бросают. Обоняние включается, зрение. Подобно тому, как павшего в обморок невозможно привести в чувство, разгоняя жизненные соки или воздействуя на орудие восприятия, или беспокоя его члены, или возбуждая ум его и разум, Вселенную не может пробудить к жизни ни одна ее отдельная сила, покуда сознание Всевышнего не проникает в ее недра. Потому всякий, кто алчит пробуждение к жизни истинной и вечной, должен стать невосприимчив к внешним раздражениям и безоглядно отдаться внутреннему голосу, который есть голос высшего существа. Хари Кришна, закончена глава 26.